Желание мое сердце поделиться вместе с вами книга Откровения, 7 глава. Итак, откроем книгу Откровения, 7 глава. Буду читать полностью всю главу. «И после сего увидел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч, из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч, из колена Гадова запечатлено 12 тысяч, из колена Асирова запечатлено 12 тысяч, из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч, из колена Манасина запечатлено 12 тысяч, из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч, из колена Левина запечатлено 12 тысяч, из колена Исахарова запечатлено 12 тысяч, из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч, из колена Иосифа запечатлено 12 тысяч, из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред ангелом в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле и ангелу. И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: аминь. Благословение, слава и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. И начав речь, один из старцев спросил меня: сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и увелили одежды свои кровью ангца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они уже не будут ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце, и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Вот такая глава сегодня предоставляется нашему вниманию. Но я думаю, немножко хотелось бы вернуться назад, в шестую главу. Когда заканчивается шестая глава, мы читаем, она заканчивается вопросом: и кто может устоять? Шестая глава относится к осевым главам книги Откровения. И в шестой главе раскрывается действие шести печатей, мы уже читали, и подготавливается вступление в седьмую вот эту главу, в свою очередь, которая будет следующими главами, 8, 9 и 16, открывать те видения, которые видит Иоанн, и вводит нас в состояние седьмой печати, и затем вводит в состояние нас того, как будут работать трубы и семь чаш гнева Божия. Содержание шестой главы перечеркивает лжеучение относительно того, что Бог, который называют многие Богом любви, не может обрушить гневные свои суды на грешный мир, потому что Бог все-таки будет наказывать этот грешный мир. И вы знаете, я когда обычно читаю книгу, Библию, вот, и когда заканчивается какая-то глава вопросом, я всегда стараюсь прочитать дальше, потому что если стоит вопрос, значит, дальше должен быть ответ. Я бы хотел тоже сказать каждому из вас, чтобы вы не останавливались на том, что когда есть вопрос в главе, я считаю, что дальше кто же может устоять? Этот вопрос звучит, да? Ответ очевиден: только те, кто вручат себя милости Божией до начала Его судов и смогут устоять в процессе этих судов. Об этих людях, которые будут спасены в дни великой скорби, будет говориться в следующей главе. Как я уже говорил, церкви на земле уже не будет. В седьмой главе говорится нам о том, о тех двух категориях спасенных, которые мы все-таки прочитали. Первая категория – это спасенные из колен Израилевых. Мы коснемся их более детально. И вторая категория, идет речь о спасенных, но только духовно, ибо физически эти люди будут замучены из всех других народов. Мы также читаем в этой главе о том, что здесь есть четыре ангела, которым было приказано приостановить действие судов Божьих над землею, пока не будут запечатлены рабы Бога нашего. Это видение, видимо, выражает идеи мира эпохи, в которую жил и писал Иоанн. А люди в то время представляли себе мир в виде квадрата, по четырем углам которого стоят в ожидании четыре ангела, чтобы выпустить на свободу разрушительные ветры. Пророк Исаия говорит так, что изгнанники Израиля рассеяны, будут собраны с четырех концов земли. Исаия 11:12. У пророка Иезекииля мы читаем: «Конец пришел на четыре края земли». Иезекииля 7:2. В античную эпоху люди верили, что ветры дуют прямо с севера, юга, востока и запада. И эти ветры считались очень благоприятными. А все ветры, которые дули по диагонали, юго-восточные или северо-западные, считались неблагоприятными, злыми и вредными ветрами. Люди верили также, что все силы природы находятся под контролем ангелов. Так мы читаем об ангеле, который имел власть над огнем, Откровение 14:18, об ангеле вод, который мы будем читать в 16 главе 5 стихом. Эти ангелы назывались ангелами служения. В Библии мы неоднократно находим, как ангелы укрощают разрушительные силы до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность верных. К интересным и ярким картинам Ветхого Завета относится картина ветров, выступающих в качестве слуг и помощников Бога. Особенно это относится к ветру, так называемому Сирокко, ужасающему юго-восточному ветру, дувшему подобно горячему воздуху из топки и сушающему и уничтожающему всю растительность. И много примеров в Писании мы находим о том, как эти, значит, подтверждения этих слов. Так пророк Захария пишет в 6 главе, с 1 по 5 стих, там колесница ветров, которые должны обойти землю, и как они это совершают, и все происходит, и так далее. Можете внимательно изучить, прочитав это местонахождение. Вот. Пророк Наум говорит о шествии Господа в вихре, то есть сироков, в буре. Вот. Наума, 1 глава, 3 стих. Пророк Иеремия, 4 главе, 13 стихом, говорит: «Колесницы Бога, как вихри». Исаия сообщает, что Господь будет в огне, и колесницы Его, как вихри. А в книге Иова мы читаем в 37 главе 9 и 10 стих: «Ветер – это дыхание Божие». И много других мест Священного Писания говорит о том, что «Ветер Господень придет от пустыни и сохнет родник». Так говорит Иосия. Осия говорит в 13 главе, в 15 стихе. Иеремия 49:36 говорит: «Бог наведет на Елам четыре ветра от четырех краев неба и развеет людей». Но прежде, чем это великое несчастье сметет землю, верные Богу должны быть помечены его печатью. А печати – это такое понимание на Востоке очень было важное. И печати, которые ставят на лбах, на челах, свидетельствовали о том, что они, эти люди, особенность Бога, под чью особую защиту они подпадают, под Божью защиту они попадают. Здесь хотелось бы отметить два момента. Первое. Ангел с печатью Бога живого приходит от востока солнца. Все картины и образы Иоанна имеют какое-то значение, аллегорию, и здесь это может быть одно из двух. Солнце, дающее земле самое главное, свет и жизнь, восходит с востока, и ангел может символизировать жизнь и свет, которые Бог дает своим людям, и даже тогда, когда повсюду смерть и разрушение. Второй момент, почему так Иоанн думает и склоняется к этому, да, вполне также может быть и то, что Иоанн вспоминает, как было в истории с рождением Иисуса Христа. Волхвы с востока приходят в Палестину в поисках царя и говорят: «Мы видели звезду его на востоке». Вот, Матфея 2.2. Совершенно естественно, что ангел-вестник должен подняться в той же части неба, что и звезда, возвещавшая о рождении Спасителя. Второй момент, почему у ангела печать Бога живого. Авторы Писания очень любят фразу «Бог живой». И если они употребляют ее, то имеют при этом в виду определенные истины. Вот несколько моментов, которые я рассматриваю. Первое, я думаю так. Они думают о живом Боге, противоположность богам языческим. У пророка Исаии есть очень грандиозный отрывок, открытая насмешка над язычниками и над их мертвыми богами, совершенными их же руками. Я бы предложил вам, вашему вниманию, прочитать 44 главу, большой довольно отрывок, 44 глава с 9 по 17 стих. Исаия, 44 глава с 9 по 17 стих, чтобы было понятно нам. 44 глава, 9 стих. «Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы. И они сами себе свидетели в том, они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены. Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же. Пусть все они соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постыжены. Кузнец делает из железа топор и работает на угольях, молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукой своей до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, который выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь взращивает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб». Из того же делает Бога и поклоняется Ему, делает идола и повергается перед Ним. Часть дерева сожигает в огне, другую частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест до сыта, а также греется и говорит: «Хорошо, я согрелся, почувствовал огонь». А из остатков от того делает Бога идола своего, поклоняется Ему, повергается перед Ним и молится Ему и говорит: «Спаси меня, ибо Ты Бог мой». Вы знаете, Исаия очень открыто об этом говорит, и это действительно, многие люди сейчас, к сожалению, поклоняются этим идолам, но это не живой Бог. Когда Иисус Навин вышел для того, чтобы завоевывать землю ханаанскую, он поддерживал в самый разгар как бы борьбы своих всех соратников, весь народ израильский. Он говорил в 3 главе, что с ним, с нами всегда живой Бог. С ним будет Бог живой, который пойдет впереди, который даст победу над этим народом. И с человеком, который вверяет свои проблемы живому Богу, всегда будет живой Бог, потому что он открывает свое сердце и делится с Богом живым. Человек может удовлетворение найти лишь только в общении живого Бога. Когда я читаю Псалом 41, 2 и 3 стих, я нахожу такие слова: «Как лань желает к потокам воды, так душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь при лице Божие». Только человек может найти удовлетворение в общении с живым человеком. В предмете нет никакого, в принципе, удовлетворения. Это какое-то временное наслаждение. А истинное наслаждение человек может найти только в общении с живым Богом. Библейские авторы подчеркивают привилегированность, которая дает знание живого Бога и принадлежность Ему. Пророк Осия напоминает израильтянам о том, что когда-то говорилось им: «Вы не мой народ, но ныне по благодати Божией вы стали сынами живого Бога». Осия, 1 глава, 10 стих. Наша привилегия заключается в том, что для нас открыта дружба, близость, помощь, сила, поддержка, присутствие самого живого Бога с каждым из нас, когда мы обращаемся к Нему. Идея живого Бога несет в себе одновременно обетование и угрозу. Когда мы читаем книгу «Царств», я тоже хотел бы немножко прочитать из книги «Царств», 4 книги «Царств», 18 главы, тоже большой отрывок, но я выборочно немножко прочитаю здесь. 4 книга «Царств», 18 глава, 17 по 37 стих. Но я прочитаю выборочно, я говорю. Мы прочитаем здесь. «И послал царь Ассирийский, и Тартана, и Рабсака, и И послал царь Ассирийский, и Тартана, и Рабсариса, и Рабсака, из Лахиса к царю Езекии с большим войском в Иерусалим. И пошли и стали у водопровода верхнего пруда, который на дороге поля Бельинчного, и звали они царя. И вышел к ним Елиаким, сын Хилкин, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафов, дии писатель, сказал им Рабсак: скажите Езекии, так говорит царь Ассирийский, царь великий, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова, для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня?» Ну, я пропущу немножко и 22 стих читаю. «А если вы скажете мне: на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенник отмил Езекии, сказал Иуде и Иерусалиму: пред сим только жертвенником поклоняйтесь в Иерусалиме». Я хочу закончить как бы эту мысль. «Кто из всех богов», 35 стих, «кто из всех богов земель спас, из земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей?» И молчал народ, и не отвечал ему ни слова, потому что было приказание царя не отвечать ему. И пришел Елиаким, сын Хилкии, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафов, деописатель, к Езекии в разодранных одеждах, и сказали ему слова Рабсаковы. Вы знаете, для народа такого, как Ассирия, Иудея, по большому счету, маленькое государство, не представляло никакой возможности для того, чтобы ее смести, просто стереть с лица земли. Вот. И, конечно, они чувствовали себя по отношению к тому государству, которому они пришли завоевывать, ну, победителями. Но единственное, что их могло останавливать, то, что в Иудее есть живой Бог. Это для них было самым страшным и самым печальным. Они боялись этого живого Бога. И вы знаете, когда они так превозносили, когда они так говорили, когда они так уже практически праздновали победу, фактически они уже думали вступить на эти израильские земли полностью. В тот самый момент прошел ангел Господень и поразил из них 185 тысяч. И все, написано, тела оказались мертвыми. А самого царя, его же дети поразили в его же государстве, когда он поклонялся своему Богу. Вот так работает живой Бог. Так действует живой Бог. Бог живой всегда знает и сохраняет верных, подобно тому, как он когда-то сохранил Ноя, Лота, Раав и многих-многих праведников, которые можно было бы сегодня перечислять. Но я хотел бы немножко продвинуться дальше. Итак, печать Бога живого. Запечатленные 144 тысячи. Идея царской печати, как я уже говорил, очень многое значила на Востоке. Эта картина, по-видимому, Иоанну напоминала ту ситуацию, когда пророк Иезекииль в 9 главе, мы читаем с 1 по 7 стих, находился в храме, и голос сказал ему о том, чтобы на челах людей печальных поставили печать. А на тех, кто радовался, кто ликовал, чтобы тех истреблял ангел-губитель. И когда он остался живой среди тех людей, которые были поражены, он пал на лице свое и сказал: «Господи, неужели ты погубишь всех?» Вы знаете, это очень важные моменты, потому что знак был на тех, кто только скорбел, на челах людей скорбящих. Вот. А на тех, кто не воздыхал о тех мерзостях, которые были в Израиле, те были поражены. Восточные цари очень часто носили перстни-печатки, которыми удостоверяли исходящие от царя всевозможные документы, указы и также метили предметы личной собственности. Например, когда мы читаем в книге «Бытие» об Иосифе, в 41 главе, 42 стихом, Иосифу был дан самим фараоном перстень, который он ему вручил в знак власти над Египтом. Также, когда мы читаем книгу Есфири, мы там находим, что Артаксеркс вручил свой перстень Аману. А когда был его злой замысел раскушен и разоблачен, вот, тогда он этот перстень забрал, вырвал у Амана и вручил его Мардохею. Об этом можно читать в книге Есфири, 3 глава, 10 стих, 8 глава, 2 стих. В ров, в котором был брошен Даниил, царь запечатал своим перстнем. Мы об этом тоже читаем, и даже приложили печати те, кто был с ним, как бы, да, и также гроб, в котором был Иисус Христос, был запечатан печатью. То есть эти вещи подтверждали принадлежность и власть того человека, который имел право ставить печать. Апостол Иоанн услышал, как было названо число запечатленных. 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых, по 12 тысяч из каждого колена. Хочу заметить, что многие толкователи Священного Писания видят в этой цифре известную символику в том смысле, что оно означает полное число избранных из народа израильского. Так или иначе, 12 этих колен не затерялись, как утверждают некоторые, по крайней мере, они не затерялись в лице Бога, Бог не потерял их из вида. Было немало попыток избежать буквально толкования этого отрывка Священного Писания по отношению к Израилю. Много было также различных мнений и высказываний по поводу того, почему среди перечисленных здесь нет колена Данова. Если вы заметили, здесь упоминается колено Иосифово и одно из колен его, колено сыновей его Манассия упоминается, но другой его сын Ефрем не упоминается. Заметим также, что если бы Дан был упомянут, то получилось бы не 12, а 13 колен. Согласно исследованию Джону Смиту, в Ветхом и Новых Заветах 29 раз перечисляются колена Израилевы, и никогда их не бывает более 12. Обычно опускается колено Левина, из которого происходили священники. Вот. Но поскольку так или иначе принята цифра 12, опущению имени колена Данова, видимо, не следует придавать особого значения, но можно все-таки высказать предположение, что именно оно опущено, потому что одним из первых склонилось к идолопоклонству. Когда Иаков благословлял своих внуков и детей своих, в прощальной речи патриарх в 49 главе 17 стихом сказал такие слова: «Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник упадет назад». В книге Судей, когда мы читаем 18 главу 30 стих, говорится, что сыны Дановы поставили у себя истуканы. Золотые тельцы, ставшие грехом, были установлены в Вифиле и в Дане. Об этом мы можем читать в 3 книге Царств 12:29. Более того, в Иеремии мы находим в 8 главе 16 стихом есть интересная фраза: «От Дана слышен храп коней его, от громкого ржания жеребцов его дрожит вся земля, и придут и истребят землю и все, что на ней». Эту фразу многие стали понимать как указание на Антихриста, грядущего воплощения зла. Обращает, однако, на себя внимание то обстоятельство, что в книге пророка Иезекииля имя Дана упоминается в связи с распределением земель в тысячелетнем царстве. Это 48 глава, 2 стих. Главный вывод, который я хотел бы сделать в этом повествовании – с этого стиха, то, что Бог наблюдает за Израилем, и в самые бедственные для него времена он все-таки будет с этим народом. Великое множество замученных. Затем глазам Иоанна предстает великое множество людей, которого никто не мог перечесть, и всех племен, и колен, и народов языков. Люди стояли перед престолом и акцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках. Это те самые мученики, о которых мы уже читали в 6 главе 9 стихом. Но тут они уже облачены в белые одежды и держат в руках пальмовые ветви, что, видимо, символизирует их победный триумф, их праведность, которая подтверждается белыми одеждами. Все это множество выражало благодарность Богу и Агнцу за спасение. Именно так и следует понимать 10 стих. «Вслед за тем все ангелы и старцы и четыре животных пали пред Богом ниц», как это было, мы уже читали, в 5 главе, в 9 и 10 стихах. Один из старцев спрашивает Иоанна: «Сие облеченные в белые одежды кто и откуда пришли?» Не обращает ли на себя внимание то обстоятельство, что если 24 старца представляют церковь, то сие облеченные в белые одежды – какая-то группа спасенных людей? Когда апостол Иоанн сказал, что не знает, кто эти люди, старец сам ответил на свой вопрос. Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои, убили одежды свои кровью Агнца. Представляется очевидным, что они были замучены на земле в дни великой скорби, но потом обрели безопасность на небе. Там им дана особая привилегия пребывать пред престолом Бога и служить Ему день и ночь в храме Его. Они подпадают под Его непосредственную защиту и не будут никогда ни голодать, ни жаждать, и солнечный зной не будет палить их. То есть они не будут подвергаться всем тем мучениям, от которых страдали на этой земле. Сам Агнец их будет водить на живые источники вод. Заканчивается эта глава чудным утешением, что Бог сам отрет всякую слезу с очей их. Итак, Иоанну было показано две группы спасенных людей. 144 тысячи из народа Израиля, как мы сказали, это полнота Израиля, и великое множество из всех народов, в том числе и из Израиля, потому что многие будут спасенными, и помимо как бы того количества. Седьмая глава является не продолжением повествования о том, что будет, а своего рода пауза в описании грядущих событий. Масса людей, увиденных Иоанном на небе, было сказано «прийти от великой скорби». В 7 главе показано, как чудно будут они благословлены на небесах после страданий на земле. 144 тысячи из 12 колен Израилевых мы слово увидим, когда будем разбирать 14 главу с 1 по 5 стихи, а множество мучеников, убитых за то, что отказались поклоняться зверю, мы опять увидим в момент воскресения в 20 главе 4 стихом. Пусть Господь благословит нас. Пусть даст нам мудрость, пусть даст нам ясность и дополнит то мое слабенькое повествование, которое я смог вам передать. Ему да будет за все слава. Аминь.